Второе следствие из этой веры в то, что Иисус есть Христос, оно как бы коррелируется, соотносится и с первым. Это представление о истине. Если человек верует, что Иисус есть Христос, он пребывает в истине, истина ему открыта. Вот, во второй главе есть такие слова. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас, то то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». То есть человек, верующий во Христа, что Иисус есть Христос, он пребывает в истине. Человек, неверующий, что Иисус есть Христос, что Иисус есть Спаситель, что Иисус есть тот обещанный Спаситель, ходатай, заступник, который послан от Бога, единственный, чьим именем мы можем спастись, то такой человек пребывает во лжи. И стало быть, чтобы нам стоять в истине, чтобы нам возрастать в истине, чтобы нам не заблудиться и не попадать на ложные пути, нам необходимо всегда утверждать себя в вере, что Иисус есть Христос. Это не то, как произносит это Иоанн Богослов, это не то, как это произносим мы. Мы просто привыкли, что Иисус – Христос. Для нас Иисус – имя, Христос – фамилия. Вот, ну, на худой конец прозвище. А для Иоанна Богослова Иисус есть Христос – это есть обозначение Иисуса краеугольным камнем нашего спасения. Он так про это и говорит здесь дальше. То есть, если я верю, что Иисус есть Христос, значит, Он есть жизнь и свет, и истина, и путь, и спасение, и дыхание, и радость, и альфа, и омега. Все Он. Ничего другого, кроме Него, нет. Назвать кого-то Христом для Иоанна Богослова, это сказать, что это все, это мера всего. Как тропарь 9 часа, мерило правды. Вот Христос есть мерило, критерий истины и истина. Если ты со Христом, то ты в радости. Вне Христа у тебя нет радости. Ты понятия не имеешь о радости. Если ты знаешь Иисуса, то ты знаешь любовь. Вне Иисуса ты не знаешь любви. Если ты в Иисусе, ты знаешь, что такое жизнь. Вне Иисуса ты не знаешь, что такое жизнь. Если ты в Иисусе, ты знаешь, что такое царство, что такое церковь, что такое разум, что такое свет, что такое тьма. Все познаешь только тогда, когда ты с Иисусом, когда ты веришь в Него. Это все другого, не альфа и омега, в общем, говоря языком откровения, написанного тем же Иоанном Богословом. Вот, поэтому никто ничего не знает о жизни, если о подлинных пределах всего, что есть в жизни, о подлинности вещей в мире, если он не верит в Иисуса. Он всегда пребывает во тьме. Он всегда не знает истинного положения вещей. Хотя ему кажется, что это знает. Только в Иисусе человек обретает подлинное представление о сущем, о жизни и смерти, о правде и лжи, о справедливости и милосердии. Вне Христа это все не темные, сумрачные понятия. И здесь же Иоанн Богослов говорит очень важные слова, которые вот должны, по идее, быть нам очевидны и понятны, но, увы, с ними то же самое, как и со всем прочим. Если, как он здесь говорит, «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». То есть, если кто-то называет Бога Отцом, а в Иисуса не верит, у него нет Отца. Нет у него Отца. То есть, он его так называет, но на самом деле он обманывает себя, он лжет. Бог не отец ему, потому что своего брата, Сына Божьего, он не узнает. Как же ты отец, как же ты сын от Небесного Отца, если истинного Сына Небесного Отца ты за сына не признаешь? Он-то истинный сын, а ты только сын по усыновлению. И по усыновлению именно потому, что ты принял сына. Ты усыновился Богу, потому что принял сына. Ты соединился с сыном, поэтому становишься сыном Божьим. Если ты не принимаешь сына Божьего, не соединяешься с сыном Божьим, то ты сам не сын Божий, и отца у тебя нет. Вот это категоричное заявление, которое в корне противоречит тому, в сущности, эклектичному, либеральному представлению об Боге как об Отце, которое сейчас распространено везде, собственно, это и является основанием создания Всемирного Совета Церквей, вот, в ее современном виде. Но на самом деле нету никого, Бог не является их Отцом, если они не принимают Сына. Только тогда, когда мы примем Сына, и в Сыне, соединяясь с Сыном, мы сами становимся сыновьями и дочерями Бога, только тогда мы обретаем Небесного Отца. Назвать кого-то отцом можно, да, кого угодно. Я вышел на улицу и сказал: «Эй, отец». Ну и что из этого? Назвать можно. Вот у меня есть приемный ребенок, который называет меня папой. Это не более чем наименование, так же, как и мою жену, мою матушку называет мамой. Но он называет так всех женщин, с которыми живет, и всех мужчин, с которыми живет. Это просто название, это ничего не значит. А вот мои дети, родные дети, называют меня отцом совсем иначе. Слова те же, состояния разные. Когда я чуть не умер, вот там, от сердечного приступа во времена ковидные. Вот, и мне было плохо, я лежал на кровати. Он подбежал, посмотрел, а, плохо, и убежал. А мои дети, ну, я его и не виню, это нормальная реакция. Вот, он ребенок, а мои дети не так. Даже самый маленький из них стоял и плакал, потому что он сын. Это не в имени дело, это в ощущении. Вот, нам может быть человек дорог, но ощущение его отцом – это непередаваемое. Мы можем хоронить много дорогих людей, но когда мы хороним своих отцов, мы испытываем совсем другие чувства. Хотя мы плачем и на других похоронах, они были хорошие люди, были с ними связаны, но похороны отцов открывают нам совсем другие бездны собственных сердец. И это не то, что можно назвать, это не то, чью бумажку можно написать. Это ощущение очень глубокое, очень важное, очень значимое. Так вот, в отношении к Богу не важно думать, что Он Отец, или, скажем, называть Его Отцом. А важно именно установить с Ним отношения как с Отцом, как с родным Отцом, с подлинным моим отцом, и иметь дерзновение говорить ему «отец», именно как сын говорит своему отцу, обращаясь. Это ощущение, вот это ощущение, переживание отцовства Бога дается только тогда, когда ты веришь в сына, а веруя в сына, ты принимаешь сына. И сам становишься сыном, и только это дает тебе дар не право, не обязанность, а дар обращаться к Богу, как к Отцу. Неважно, просишь ли ты у Него что-то, или, что чаще, плачешь у Его ног, зная, что ты опять оказался недостойным сыном, а Он опять тебя принял. И третье следствие от того, вот, что мы веруем, что Иисус есть Христос, это следующее. Всякий, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором мы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Или в третьей главе. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно же и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. То есть вера во Христа, в то, что Иисус есть Христос, она является разделением, она проходит как бы демаркационная линия, как меч, разделяющий детей Божьих и детей дьявола. И это страшно для Иоанна Богослова, это была особая тема. Вот мы с вами разбирали в свое время 8 главу его Евангелия, в которой он так и говорил, обращаясь к верующим в него иудеям, что они дети дьявола, что сатана их отец. Это он обращался к верующим во Христа. Мы с вами читали эту главу, помним. Вот здесь он проводит то же самое разделение. И Христос в Евангелии говорит: «Я пришел разделить человека, отца от сыновей, дочку от матери, там, свекровь от невестки, брата от брата, сестру от сестры». Вот это разделение, демаркационная линия, она четко определяет, что есть дети Божьи, а есть не просто дети не Божьи, а дети дьявола. И притча о плевелах, пшенице и плевелах, то же самое. Помните, если насадил Господь, то есть поле некое было, и Господь на этом поле насадил пшеницу. А потом пришел враг и насадил там плевелы. И выросли вместе плевелы и пшеница. И он, ангелы хотели выполоть плевелы, а он им говорит: нет, вы можете случайно вырвать и пшеницу. Вам не дано знать, кто плевелы, а кто пшеница. Но когда наступит жатва, конец века, то пшеница пойдет в житницу, а плевелы будут сожжены огнем. У человека нет как бы третьего состояния. Не просто, скажем, есть и вообще не в том, хороший или плохой. Бог, это мы так делим людей на хороших и плохих. И понятно, что между хорошим и плохим очень много градаций. Вот, там, скажем, вот это 100% плохой, 100% хороший. 90% плохой, 10% хороший. 80% плохой, 20% хороший. 70% плохой, 30% хороший. А тут 90% хороший, ну, немножко 10% плохого есть. Вот мы так, вот в этом диапазоне мы рассматриваем людей. А посмотрите, как, он же не отмечает там качество пшеницы. Так, ну, вот это 100% пшеница, а вот тут нет. Тут 90% пшеница, а и все, что ли? Нет, пшеница, она всегда пшеница. Она не виноград, не репей, она пшеница. Она не может быть на 90% пшеницей. Вот, оно злак, оно собирается в житницу. А есть не пшеница, плевелы. И эти плевелы, они, то есть, не пшеница. Похоже, но не пшеница. И она собирается в огонь. Нет промежуточных состояний. Нет процентного соотношения, нет пропорций. И оказывается, человек определяется не тем, хороший он или плохой, а кто его отец, Бог или сатана, дьявол или Бог. Вот так определяется человек. Понимаете, то есть, как бы Господь смотрит не на, ну знаете, вот, да, бывает там, морковь если пропалывали, особенно поначалу, да, вот, там вообще непонятно, морковь это или не морковь, потом-то как бы видно ее, морковь, она специфически, а вот когда она только выползла, не очень-то легко отличить, морковь это не морковь, свекла, особенно свеклу не, или трава это, вот, как ее пропалывать, можно спутаться, но когда она вырастает, вы свеклу с пыреем не перепутаете. Или морковь с репейником. Никак. И вот суд состоит в том, что Бог смотрит, это морковь со свеклой. Или репейник с пыреем, лебедой. Это сразу видно. Неважно, качественная лебеда или некачественная. Вот. Репейник он какой? Вот 1.30 метра у него или 1.20 метра. Или какие у него там репейники, цепляющиеся или не цепляющиеся. Неважно, главное, что он репейник. И он бросается в огонь. А тут пшеница, ну да, там может всего лишь один зернышко на этом, но пшеница попадает в житницу. Бог смотрит не на количество наших добрых дел, а на суть нашего естесущества. Кто мы по происхождению? Мы сыны Божьи или сыны дьявола? И вот этот 10 стих, 10 с 11 стихом 3 главы, они как бы корректируют и показывают, что вот этим признаком, онтологическим признаком того, что ты Божий, является любовь. Не количество поклонов, молитв, там, от чего ты отказался, ешь ты колбасу или нет. Сколько ты съедаешь пельмени за завтраком? Может, ты их вообще не ешь? Может, ты вообще кушаешь только один укроп с петрушкой? Может, или как вот у нас там один человек похудел на апельсиновой диете? Вот, кушал одни только апельсины. Вот, и действительно похудел. Вот, это все не важно. Не важно, сколько у тебя иерархических наград, какие твои заслуги перед Отечеством. Сколько у тебя детей, или сколько у тебя лохмотьев, вот, сколько у тебя побоев, или сколько ты отмотал сроков, или за что ты их отмотал, за дело или не за дело. Это не имеет ничего, никакого вообще, это не о том. Смотрится одно, ты любишь или не любишь. Если ты любишь, значит ты Божий, не любишь, значит, ты дьяволов. Вот, понимаете, это мне даже произносить страшно. Вот как бы мне в ярлык сразу навешали. Но это не я. Это и Евангелие. И Иоанн Богослов в своем послании, много чего еще в послании говорится об этом же. Нету промежуточных стадий. Вот, пока мы живем, да, не понять, что мы там из себя представляем. Поэтому мудрые отцы и говорили, посмотрим, как умирать будет. В любви или в ненависти. Смерть покажет, не случайно ее называли моментом истины. Ибо смерть человека открывала, кто же он на самом деле, Божий или дьяволов. И любовь. И только любовь была критерием того, Божий или дьяволов. И в притче о страшном суде, что мы слышим? То же самое. Как бы не было суров этот приговор, ведь он же суров, мы говорили в прошлый раз, сказать женщинам, пришедшим на браки, ну, запоздавшим чуть-чуть. Вот. «Идите, я никогда не знал вас». То есть вы не мои, у вас нет любви. Или тому слуге, которого бросили, а он талант сохранил. Ты не мой. ты не мой, потому что в тебе нет любви, ты не любишь меня. И в притче о страшном суде все конкретно, нет любви, нет, нет любви, нет, ты не мой. Неважно, хороший ты или плохой, профессор, академик, бандит, герой. Неважно, важно, что в тебе нет любви. А если есть, то это не то, что вот за эту любовь тебя спасут. Нет, само наличие в тебе любви говорит о том, что ты рожден от Бога. Ты Божий. Это любовь и есть показатель твоей божественности. Бог есть любовь. Поэтому, если ты любишь, то ты Божий. И в этом радость. И в этом цель, чтобы как можно больше явить любви людям. Как можно больше, потому что, если не можем, то просить именно об этом. Не то, Господи, дай мне поститься, как Серафим Саровский, хочу есть одну травку. Господи, помоги мне молиться, как... там, скажем, Макарий Великий, чтобы вообще даже спать и молитву творить. Ну и что? Если любви не будет, то все это пустяки. Любви надо просить, любви. Любви к ближнему, любви к дальнему. Как почувствовали, что нас обуревает не любовь, так бежать от этого состояния, это то, что меня утаскивает, вводит, вносит, засасывает смерть. Вот мы там разгневались на кого-то, разозлились, обозвали его, обругали. За дело, конечно, за дело. Вот то ругается без дела. Вот, за дело. А потом, я же его не люблю. Засасывает. Смерть, как видели, может, фильм по Диккенсу «Рождественская песня», когда он стоит на пороге этой самой собственной могилы, и она его всасывает в себя, он от ужаса просыпает. Не помните? Кстати, очень рекомендую посмотреть рождественскую историю в любом ее варианте, хоть в анимационном, хоть в киношном, игровом. Это очень хорошее кино. Диккенс написал замечательную вещь, рождественскую песнь в прозе. И вот там, когда стоит последним ангелом, стоит на пороге своей могилы, она его всасывает туда, он от ужаса, что вот смерть наступила, и просыпается. Так вот, когда мы чувствуем, что мы сейчас окутаны не любовью, это нас засасывает смерть. Если мы не остановим это засасывание, не взмолимся: «Господи, я не хочу, дай мне любить». Дай любить людей, но дай мне любовь к людям, к этому человеку, к другому человеку. Мы остановим этот процесс. А если нет, то знаете, сколько христиан погибло? Да, оставаясь как бы вполне христианами, но они погибли, потому что ими в конце концов овладела ненависть. Они видеть не могли человека. Они за стол с ним не могли сесть. Представляете? Вот у нас на приходе, когда до того, как стал священником, там в деревне, сейчас они обе женщины этих упокоились, и упокоились миром, и они, мы так верим, вот нашли радость в Боге своем. Но вот был такой момент, когда две бабушки, обе одинаково потрудившиеся на восстановлении храма, в какой-то момент разругались. Они не могли вместе видеть друг друга. Если они в храме встречались, они опускали глаза, набычившись, проходили мимо. Если там мы устраивали чаепитие, они сказали: нет, вот батюшка, выбирай, либо она, либо я. Батюшка, у нас хороший батюшка, замечательно сказал конкретно, говорит: пока не помиритесь, причащаться не будет ни та, ни другая. Все. 3 года не причащались. 3 года. Да. 3 года. Вот. Наконец, одна решилась и пошла просить прощения. Вот. Разрыдалась там, все. И как-то вот сдвинулась с мертвой точки, они стали примиряться потихоньку. Но вот, а так никак. А вы же поймите, что если человек говорит другому: я тебя не приму ни в каком виде, не подходи, видеть тебя не хочу. Ладно, если это какой-то посторонний человек, плохо, но... А если люди вместе причащаются, это же значит, кто-то из них причащается в осуждение себе, потому что он же не хочет видеть того рядом с Богом, кого хочет видеть Бог. Это как бы мне вот пришли мои дети и сказали, у них такие попытки бывают, вот, пришли и сказали, папа, выбирай, либо я, либо он сидит за столом. Сейчас никто не будет сидеть за столом. Не буду я выбирать. Вы мои дети. Идите и миритесь. Вот. Ну, нельзя так. Это противоестественно, это ненормально. И вот если мы не позволим этой нелюбви нами овладеть, то мы умрем. Мы и сами не заметим, как умерли. Мы ходим в церковь и никого здесь не любим. Нам ни до кого нет дела. Мы ко всем равнодушны. Вот. Нас все раздражают. Но мы по-прежнему считаем себя верующими. Так вот, чтобы это засасывание смертью не произошло, надо как только увидели мы признаки нелюбви, тут же прятаться в уголок молитвы и говорить: «Господи, дай мне любовь к этому человеку, примири меня с этим человеком». Это и есть чистое сердце. И есть, когда мы не испытываем неприязни никому из людей. Потому что за всех умер Христос. Он всех любит. И Он не будет выбирать. Если мы говорим Ему: «Господи, либо Ты, либо я», то есть либо я, либо Он, то значит, мы ставим себя вне Христа. Нет, Господи, Ты принял этого человека, я принимаю его тоже. И вот, продолжая эту мысль дальше, Иоанн Богослов пишет в 3 главе. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, а не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего, неважно кого, дальнего, ну просто вот ненавидящий брата своего, есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной и в нем пребывающей». И напомню, что на языке самого Иоанна Богослова человекоубийцы назван сатана. Поэтому, если человек ненавидит брата своего, то он таким образом уподобляется сатане. И это страшный приговор. Поэтому больше всего, чем, не знаю, с чем сравнить, больше всего на свете христианин должен бояться ненависти в собственном сердце хоть кому-нибудь. Мир будет нас ненавидеть, мы не можем платить ему тем же. Ибо когда мы ненавидим, мы умираем. Мы уподобляемся сатане и умираем. Вот это, от этого да избавит нас всех Господь.